Тема моей проповеди – «Встань и выйди на середину». «Встань и выйди на середину». Как в одном известном фильме герой говорил, место встречи изменить нельзя. И это середина. Это то место, где Бог меняет статус. Это место, где Бог меняет нашу судьбу. Все самое значимое, самое стратегическое и судьбоносное, оно происходило в центре. Господь даже сказал ученикам своим, не отлучайтесь от центра, не отлучайтесь от Иерусалима. Где был излит Дух Святой? Не в какой-то, а бы какой-то деревне. Столица израильского народа, Иерусалим, не отлучайтесь. Середина, центр, это то место, где Бог совершает великие знамения и великие чудеса. И очень важно в этот момент не пропустить и не допустить такой глупости отсиживаться на периферии в кустах. Все, что Бог делает в эпицентре, мы должны быть в курсе. Мы должны быть частью этих важных стратегических событий, которые происходят в центре. Амин. Если говорить о будущих событиях, Иисус говорит, когда будут говорить, вот Иисус там, или вот Иисус там, не верьте, мое пришествие не будет тайным, ибо как молнию люди видят от востока до запада, так люди увидят второе пришествие. Все, что Иисус делал, Он всегда это совершал в центре. Центр – это то место, середина – это то место, где Бог хочет изменить наш статус, поменять наше содержание и преобразить наше мышление. Амин. В конце проповеди мы должны сделать вывод. Я понимаю, что середина или центр внимания, быть в центре внимания – это ответственно. Намного легче отсидеться в кафешке или в фойешке, или где-то еще там. Я застенчивый, поэтому стою за стенкой, потому что дрожат коленки. И когда говорят, выйди в центр. Почему? Что? Почему? У нас есть мастер-классы или курс вот в школе, сценическое искусство. И когда люди на сцену выходят в центр, у них начинается какая-то странная реакция. Люди себя ведут неадекватно. Мы должны выйти в центр, чтобы увидеть, кто мы, и увидеть глазами Божьими, кем Он нас хочет сделать. Амин. Вы знаете, Голиафа, Давид, победил не в подвале. Только пьяные люди в подвале побеждают друг друга. А настоящие исторические герои, они выходят в центр. Кто ходил в центре? Голиаф ходил и говорил, Господь, где твои герои? И все разбегались. Он говорит, если есть какой-то герой, давай, выходи. Я бросаю вызов. Я в центре. Кто может выйти на ринг, чтобы я сразился? 40 дней. Никто не выходил на середину. Победа куется не на периферии. Победа народа Божьего формируется и куется на середине. Это место, где решается победа или поражение. Это место, где мы определяем, либо мы жертвы, либо мы герои. Давид, он спрашивал, а что это такое? Что этот, вот этот вот великан ходит и проклинает нас? А вы что, за 40 дней ничего не поговорили даже с ним? А у него он на другом языке разговаривает. И он весит, весовая категория другая. Победа, который Бог даровал израильскому народу, она была на ринге, на середине, место встречи. Изменить нельзя, это ринг, где мы выходим во имя нашего Господа против тех, кто злословит нашего Господа и его народ. Смелость. Я понимаю, что это тяжело. Я понимаю, а вдруг меня чего-то не хватит. Всю жизнь можно дрожать. Всю жизнь можно колебаться. Всю жизнь можно грызть ногти и говорить, ох, вот еще чуть-чуть и вот-вот. Вот еще чуть-чуть и вот-вот. Может, кто-то другой выйдет. Господь кого-то из вас хочет вывести в центр своих важнейших событий последнего времени. Амен. Кто-то объясняет себе не тот возраст, не та подготовка, не та квалификация. Господь говорит, я тебе в центре дам квалификацию, подготовку и сверхъестественное помазание. И самое главное, я поменяю твой статус. Вот именно в центре. Перемены происходят не на периферии. Перемены происходят в центре. Давид шокировал всех. Давид шокировал всех. Неизвестный герой. Ты говоришь про какие-то погоны, ты говоришь про какие-то навороты, ты говоришь про какие-то необходимые условия. Какие были навороты у этого человека? Он просто болел ревностью о народе Божьем, и он знал своего Господа. Если уж говорить по большому счету, он готовился к этому. И когда медведь или лев забирал овечку и уносил, он не стоял на месте, он бежал, он настигал, он рвал им пасть и возвращал своих овечек назад. И когда он вышел в центр, вы знаете, он обратил на себя внимание всего народа, общенациональное внимание. И когда он победил Голиафа, и когда у него в одной руке была его голова тупая, потому что проклинать народ Божий нельзя, и когда в другой руке у него был его же собственный меч, Саул говорит, чей этот сын? Этот юноша, чей сын? Откуда эти герои появились? Если ты хочешь, чтобы тебя уважали, ценили и признавали, выходи из тени. Гомосексуалисты делают камин-аут. И они не стыдятся. Они говорят, теперь я в центре. Буду всем показывать свое безобразие и свою мерзость. Праведники должны выйти и сделать свой камин-аут и сказать, я праведник. Я смел, как лев. И я снесу голову этому Голиафу. И я сниму посрамление с моего народа. Потому что тот Бог, который во мне, он больше того, кто в этом мире. И твою голову я снесу, и твоя голова достанется на съедение всем птицам небесным. Боже, подними смелых людей. Время пришло выходить на середину. Если ты сам устал от самого себя, если тебе уже надоело вечный ропот, вечная беспомощность, хроническая немощь, выходи из тени. Постарайся увидеть себя. Бог тебя вот здесь изменит. Боже, ты видишь, как я лежу на диване. Все христианские каналы уже пересмотрел. Уже сам не знаю, в какую канализацию провалился. И ты меня еще не поменял. Господь говорит, я тебя на диване не поменяю. Я тебя поменяю, когда ты перейдешь на середину. Когда ты придешь сюда, я покажу, чего тебе не хватает, и что бы я мог тебе даровать. Амин. Даже когда беда была, и этот злобный Аман, он 2 чемодана кеша принес царю и сказал, этих евреев нужно уничтожить, давай закон примем. Иногда думаем, откуда эти дурацкие законы появляются? Да потому что кеш управляет законодателями. Давайте подпишем закон, чтобы истребить их всех. И когда Мардохей узнал об этом, он не просто в подвал спрятался. Он не просто уехал на дачу и сказал, я буду поститься 40 дней. И что мне Господь скажет? Куда пошел Мардохей, скажите? он пошел на центральную городскую площадь. Он одел вретище. Он кричал и говорил: «Отечество в опасности». Даже эта королева, которой он помог пробиться туда, она ничего не понимала. Ей было стыдно за то, что кто-то из ее друзей и родных появился на середине. Многие будут тебе говорить: куда ты лезешь? Ты что из себя строишь? Тебе больше всех надо? Хотя бы один раз в жизни реши для себя, что на самом деле тебе больше всех это надо. Если тебе это не надо, в твоей жизни никогда не поменяется ни твой статус, ни твое положение, ни твое признание. Если хочешь, чтобы тебя признал Бог, ты должен знать место встречи, которое изменить нельзя. И это центр. Исфир послала ему одежду и сказала: слушай, что ты позоришься? Переоденься и иди домой. И вы знаете, что он сказал? Голос из эпицентра событий обличает тех, кто прячется за кустами. Он говорит: ты что думаешь? Ты достигла царского положения и забыла, зачем? Даже если ты смолчишь, спасение придет с другой стороны. А ты и дом отца твоего погибнет. Вот что люди говорят, которые выходят на середину. У них в сердце судьба города, судьба народа. И как вы думаете, где Бог избирает и где Бог меняет статус? Он меняет статус на середине. Амен. Господи, выведи твоих героев на середину. Господь, выведи своих героев на середину. Евангелие от Луки, 6 глава. И 6 стих. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, и как всегда опережая события, и как всегда управляя всеми обстоятельствами, он сказал человеку, имеющему сухую руку: встань и выступи на середину. Встань и выступи. Слово «выступи» – это такое сильное слово. Это значит, ты должен преодолеть какой-то страх, какой-то стыд. Инвалид, у которого рука как плеть, он должен нарисоваться посередине. Поверьте, когда Господь кому-то говорит: встань и выступи на середину, у него даже нет малейшего намека, чтобы тебя опозорить и унизить. Если он тебя приглашает на середину, он хочет, чтобы все увидели, что дьявол сделал с тобою, и он хочет публично благословить тебя. Мы настолько скромны, мы настолько религиозны, чтобы получать такое индивидуальное, какое-то эксклюзивное благословение, которое никто не видит. Ты должен претендовать на благословение публичное. Я претендую на публичное благословение. Когда Бог хочет ввиду врагов накрыть тебе трапезу. Боже мой, измени наши отношения. Встань и выступи. Это слово почти агрессивное. Это выступить против общественного мнения. Это выступить против своих привычных эмоций. Чего я туда попрусь? Там красивые, умные, там все состоятельные люди. Я нищеброд, я какой-то несчастный, калека, инвалид. Если Иисус тебе сказал, знай, Он посылает слово, которое исцелит тебя, изменит твой статус, и ты вернешься со здоровыми руками. Амин. У кого-то сухие руки, у кого-то сухие мозги, у кого-то сухой кошелек, у кого-то вообще все высохло. Чего ты сидишь на периферии? Иди в центр. Иисус говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. И тот, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Как вы думаете, когда Иисус говорит, кто жаждет, иди ко мне, где Иисус находится? Иисус всегда находится в центре. И когда ты идешь к Иисусу, ты идешь на середину. И смотрите, почему Он сказал, встань и выступи. Этот несчастный бедолага видел на себе, чувствовал на себе эти сумасшедшие, демонические глаза религиозной мафии. Фарисеи, они следили, будет ли чудо или нет. Следующая мысль. Есть определенные силы, которые заинтересованы, чтобы ты был калекой и инвалидом на периферии. И они будут делать все, чтобы ты там остался и чтобы там помер. Но есть другие силы, которые заинтересованы, чтобы ты вышел с периферии на середину, чтобы изменить твой статус. Амин. Кто из вас не знает, что такое религиозный контроль? Я думаю, каждому из нас приходилось в жизни преодолевать эти презрительные взгляды. Это внутренний антагонизм и непризнание. Иисус Христос – это специалист по разрушению религиозного контроля. И представляете, сколько потребовалось усилий, чтобы этот бедолага вышел. И все смотрят. И куда же он идет? И смотрите. И он встал и выступил. Подчеркните. Он встал и выступил, как Голиаф выступил. Как Давид выступил против Голиафа. Ты должен выступить против своих комплексов, против своей ущербности, против своей инвалидности и духовной, и физической, и сказать, я претендую на полноценность. Я хочу, чтобы Бог изменил мое здоровье, мое служение, мое положение. Я знаю такого Бога, который славою и честью увенчал человека и поставил его над делами рук своих. Что делает Господь в центре? Славою и честью увенчает тебя. Все, что было нерабочее, будет рабочим. Он исцелит, Он прощает грехи, Он исцеляет нас, Он меняет наш статус. На зло всем врагам. Знаете, что Он в центре будет делать? Ввиду врагов Он накроет трапезу. Кто-то так был заинтересован, чтобы у тебя все отсохло. И они охраняют, чтобы это происходило. А Господь говорит, а вот и нет. А вот и нет, вы отсохнете. А тот, кто выходит ко мне, он получит благословение. Кто жаждет, иди ко мне и пей, там не будет ничего сухого. Это бесы ходят по безводным, сухим местам, а там, где Христос, оазис жизни. Амин. Воздай Ему славу, это наш Бог, который решает наши проблемы. Он встал и выступил. Скажи, Он встал. Но этого мало. Если ты встал, ты должен еще и выступить. Это значит перешагнуть привычные страхи и барьеры. Это почти как Петр, который из лодки вышел и выступил. Господи, если это ты, позволь идти. А потом уже, он же всегда, когда сначала говорил, а потом думал. Помните? На горе Преображения. Про какие-то кущи говорил, а потом говорил, потому что не знал, что говорить. И в лодке он то же самое. Больше всех надо, да, Петр? А, кстати, лодка была на середине озера. Самые интересные вещи в нашей жизни происходят на середине. Причем эту лодку Господь всеми силами выталкивал. Нам не сказал, он принудил, помните? Они не хотели. Они говорят, Господь, без тебя мы не можем делать ничего. Он говорит, давайте, без меня. Он их понудил отплыть. Они говорят, нет, нет, он все. Он даже по пояс зашел, говорит, все, плывите. И вот они плывут. И когда, Библия говорит, когда лодка была на середине, вот там все начинается. Господь добровольно, принудительно отправляет нас на середину. Что там делать? А там начнут происходить вещи, которые поменяют твой статус. Даже если ты будешь говорить то, чего ты не знаешь. Там было так страшно, что мужики вскричали. Ладно, когда истерят женщины? Фальцет. Сорванный. А здесь мужики кричали. Вы когда-нибудь слышали, чтобы где-то 10-12 мужиков от страха орут? Вот когда ржут, я слышал. А когда страх и не... Полундра, матросы, палубу грызут от страха. Потому что там что-то, там такие волны были. И вдруг, представьте себе, на середине, запомните, на середине нет опасности, потому что в середине всегда Христос где-то там. Получи это откровение, что середина тебе не грозит, середина это не твое кладбище, середина это не место твоей казни и твоего позора. Середина это место, где ты встретишься с Иисусом, и Он поменяет твой статус. И вот идет Иисус по волнам. Я не знаю, как там без этих по волнам. Ну, рассветился, и они смотрят, Боже, мало того, что буря, и вот инопланетяне появились, и вот он идет, и они вскричали от ужаса и говорили, это призрак. Но Иисус немного обиделся, думаешь, ну вот, на тебе. Кормил, поил, и вот я призрак. И Петр, как всегда, говорит, это разговор глухого со слепым. Они кричат, это призрак. А он говорит, не бойтесь, это я. Можно вот по-русски вот логику расшифровать? Они говорят, это призрак, и призраком отвечает, не бойтесь, это я. Это я, призрак или кто я? А вот догадайтесь сами, когда ветер шумит, когда рыба не ловится, не растет кокос, и там вообще кокс остается один. Так вот, отвечает эта фигура, не бойтесь, это я. Где ты еще на берегу таких приключений бы увидел, а? Такие приключения происходят только на середине. И Петр вдруг очередной раз от трех кущей переходит к пешему передвижению по воде. Он говорит, если это ты, повели мне пойти. И вдруг этот призрак отвечает, иди. Петр как бы, ну я пошутил, ну я... А 11 парней его уже выталкивают. Давай, давай, давай. Ты всегда, всегда что-то хочешь. Петр первый. Давай, ходи. А тот, не-не, я... Давайте в следующий раз. Не-не, первое слово дороже второго. И вот они его вытолкнули. Он... Что он сделал? Он встал и выступил. Куда? На середину моря. Конечно, мы можем прикалываться, но именно там он получил откровение, что Иисус Христос – Сын живого Бога. Где мы получаем откровение? На середине. И вот он идет. И все на него смотрят. Почему он стал тонуть? Потому что ему помогли эти вот ребята, которые молились. Да чтоб он камень же. Ну. Что камень делает на этой? Наверху. Как кто-то сказал, кризис до дна доходит, да. И камень должен туда же тоже идти. И они, скорее всего, контролировали. Ну, три шага сделал, да. Ну, и что, неужели он дойдет? И все, знаете, вот каждый из нас подвергается контролю, когда ты выходишь на середину, но ты должен встать и выступить. То есть перешагнуть свои барьеры, страхи и сказать, я дойду, если Иисус здесь, потонем вместе. Погибать так вдвоем. Короче, он посмотрел налево-направо, все шумит, логическое мышление включилось. Да что ж я хожу здесь? Да это ненормально ходить по воде. Да вообще-то нормально ходить по земле. И вообще 100 лет мне это, 300 лет это середина нужна. Но приятно было с вами, ребята, дружить. И призрак с тобой тоже. И короче, он пошел на дно. Как только он пошел на дно, к нему подходит и говорит, Петр! А ты мне откуда? Так я Иисус. Ну зачем же ты так вот там усомнился? Он взял его, и они вдвоем вернулись в лодку. Момент. Знаете, что там написано? И когда ученики сказали, кто этот, которому повинуются ветры, которому повинуется море, которому повинуются стихии, и они поклонились и сказали, воистину, ты Сын Божий. За кого почитают меня люди? А за кого почитаете меня? Кто из всех учеников ответил на этот вопрос правильно? Петр. Я могу ошибаться. Может, и в другом месте он получил. Но одна из моих версий, именно в экстремальных обстоятельствах, ты получаешь экстремальное откровение о своем Господе. Избегая экстремальных обстоятельств в эпицентре, мы остаемся при своих заурядных, привычных представлениях и о себе, и об Иисусе. Но чтобы разрушать эти парадигмы, Господь иногда принуждает, говорит, иди на середину, я не хочу. Иди, мы с тобой встретимся, и я поменяю твой статус. Амин. Твердого духом Господь хранит в совершенном мире. Вернемся в эту синагогу. Вышел этот калека. Стоит. Не работает. Живет на пособии. Я представляю, я одет был скромно. Господь, ну что ты меня тащишь сюда на середину? Вот когда я приведу себя в порядок, ты никогда не себя не приведешь в порядок, пока ты не выйдешь на середину, где тебя ожидает драгоценный Господь. Он тебя хочет вытащить из религиозной системы, которая тебя уничтожила. Они заинтересованы, чтобы больных было больше. Больными легче управлять. Ущербными легче управлять. Но когда человек становится полноценным, здоровым и самостоятельно мыслящим, религиозная система тебя навеки теряет. Потому что ты видишь разницу между даром Божьим и яичницей. И поэтому они заинтересованы, чтобы ты был больной, ущербный, ограниченный. Ты наш. Но когда ты получаешь исцеление, ты уже не их. А ты являешься уже служителем Божьим. Иисус смотрит на него и видит эти страшные взгляды этих религиозных фарисеев. Тогда сказал им Иисус, спрошу я вас, что должно делать в субботу, Добро или зло? Спасти душу или погубить? Они молчали. Вы понимаете? Для того, чтобы этому несчастному человеку получить свое чудо в середине, Иисусу пришлось провести целое сражение вот с этими религиозными лидерами, разрушая их контроль и говорить, что душа человека перед Богом важнее всего остального. В субботу. Вам суббота важнее или человек? Суббота для человека или человек для субботы? Ответ на этот вопрос у Иисуса был один, а у фарисеев был другой. Если ты знаешь Господа, знай, что не человек для субботы, а суббота для человека. В другом месте он говорит, если ваша корова упадет в яму в субботу, неужели вы будете ждать, когда наступит еще следующий день? Вы же вытаскиваете ее. Неужели корова важнее человека? Она, конечно, важна для человека. Но это несопоставимые ценности. И когда он задал им вопрос, добро или зло делать, они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, протяни руку твою. Представьте себе. Сначала исцели, Господь, а потом я протяну. Слышишь, если ты не протянешь свою руку, когда тебе Господь говорит, ты протянешь ноги. Если тебе Господь говорит, протяни руку, так она же не шевелится. Я не спрашиваю, шевелится она или нет. Я тебе сказал, протяни руку. И мы сидим, говорим, а вот и нет. Ну что, играться будем, что ли? Помните, как тот в Ефезде? Как тот говорит, это церковь называется Вифезда. Название такое. Ну вот, помните, да, вот в такой церкви там расслабленный сидит, и пришел Иисус и говорит, хочешь быть здоровым? Ну, кто не хочет? Молодой человек, что за вопросы? Ну, если хочешь, ну, поднеси меня к этому джакузи. Потому что пока я до туда докарабкаюсь, туда уже все ныряют. И тот, кто исцеляется, его побивают потом, и он снова лежит больной. Поэтому я 38 лет в очереди стою, и какой-то странный ангел, у которого коэффициент полезного действия один раз за сеанс. Ну как? Ну если ты хочешь помочь, давай, поднеси меня, отодвинь. И когда вот забурлит там все, ангел когда входил, и там включали, жали эти джакузи, знаете, пузыри идут, и все то, вах. И оттуда выходили уже, вах, как хорошо у нас в краю родном. А Иисус говорит, тебе джакузи сегодня не пригодится. Смена сезона. Методы меняются. Парадигма меняется. Хватит тебе стоять в очередь в джакузи. И он говорит, встань. Возьми постель твою и ходи. Чувак лежит. О, хорошее предложение. Легко тебе говорить, встань. Я уже 38 лет не встаю. У того в синагоге только рука сухая, а у меня вообще все сухое. Как это вставать, если 38 лет я не вставал? Тот говорит, ты хочешь быть здоровым? Делай, что я тебе сказал. Скажите, он возлагал руки на больных? Мы уже до лысин навозлагались руки на своих братьев и сестер. Дайте нам ритуал. Дайте нам ритуал. Господь послал слово и исцелил их. Хочешь быть здоровым? Вставай и делай то, чего ты раньше никогда не делал. Амин. Это новые технологии. Это новые технологии. И этот мужик, на которого никто не обращал внимания, встал. Оказывается, шевелится все. домой придешь, проверь, у тебя все шевелится. Потому что Бог возвращает тебе здоровье. Он встал, взял постель и ушел. И Иисус ему сказал, больше в эту церковь, в Вифезда, никогда больше туда не ходи. Потому что если туда пойдешь, тебе не поверят и скажут, ты чокнутый, твое место здесь лежать. Ты куда ушел? Ты куда ушел? А ну-ка на место! Не, ребята, после встречи с Иисусом мы окончательно свободны от своего проклятия и от любой религиозной системы. Закричи «Халлелуя!» Кого Сын освободит, тот истину свободный будет. Амен! Протяни сюда сухую руку. И все на него смотрят. И смотрят, и фарисеи. А он на них не смотрит. И написано, он так и сделал. Скажи, он так и сделал. Кто тебе мешает так и сделать? Вера намного проще. Дайте нам сложные какие-то ритуалы. Пришел Нейман к этому пророку. Тот говорит, 7 раз окунись и будь здоров. Он говорит, требую ритуал. Что это такое? А я думал, что он выйдет, возложит руки, споет песню, бутылку елея выльет на меня, испортит пиджак мне офицерский. И тогда у меня будет что-то. А пророк ему говорит, пиджак на берегу, а в речку и 7 раз. Ан, цвайн, драйн. Фюр, мэр, мэр. Да. И когда 7 раз, вах, 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 и ты встанешь и будешь здоровый. Нас иногда бесит простота во Христе, но мы должны повиноваться. Он так и сделал. Нейман так и сделал. И когда ты делаешь то, что тебе говорит Христос, ты увидишь славу Божью, и твой статус поменяется. Хочешь, чтобы твой статус поменялся, так и сделай, как тебе сказал Иисус. Амин. Аллилуйя. Он так и сделал вдруг, на глазах у всех. Он поднимает руку, которая висела, как плеть, последних 100 лет. Я думаю, что первое, что он сделал, это рукой. Нет, не фарисеям по мордасам, а он этой рукой обнял Иисуса и сказал, я тебе так благодарен за это. И пожал ему этой исцеленной рукой. Говорит, ва, я теперь полноценный мужик. Амин. И дальше что происходит? Не думай, что все будут радоваться, когда ты поменяешь свой статус. И стала рука его здоровая, как и другая. Они пришли в бешенство. Ты думаешь, в присутствии Иисуса все Духом Святым исполняются? В присутствии Иисуса некоторые приходят в бешенство. Их лица очень выразительны. Поэтому не бойся. Иногда эти бешеные лица загоняют тебя назад, и ты опять руку смотришь. Все, улыбайтесь, пожалуйста. Никогда не извиняйся перед бешеными людьми за чудеса, которые тебе совершает Бог. Никогда не извиняйся за Евангелие. Даже если кто-то придет в бешенство, потому что ты исцелился, вышел из реанимации, стал процветать, Господь, ввиду этих врагов в центре, накроет тебе трапезу и будет говорить, ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Воздай Господу великую славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте Луки 7 откроем. Здесь вообще вот Луки и 7, и 6, и 5, везде посередину. Лука специалист посередине. Луки 7, 37. Перелистываем. И вот одна женщина того города, которая была грешница. Это ее статус. Это ее титул. Это ее сущность. Она устала от себя. И она хотела поменять свой статус. Она не хотела быть грешной. Как сегодня тысячи людей вокруг нас. Они не хотят грешить, но они пленники. Они в рабстве. И когда ты принимаешь решение поменять свой статус, тебе придется выступить на середину. Узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, который пригласил Иисуса, сказал сам в себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Представьте себе, не учившись на библейской школе, не осваивая и не изучая принципы веры, просто движимо инстинктом самосохранения, имея просто совесть, которая ей постоянно твердила, что это неправильно поступать так. На интуитивном уровне она, может быть, издалека наблюдая за тем, кто всегда был в центре, она приняла решение: пора делать камин-аут. Я выйду из тени. Я пойду на середину. Даже если там будет буря, потому что эти фарисеи постоянно гнали волны. Они постоянно поднимали бурю протеста и критики за то, что Иисус сделал с ним. Она приходит туда. Это солидный дом, это богатый дом, прислуга. И когда она заходит, ей хотели аккуратно намекнуть, что это вам не бордель, это вам не клуб, это вам не бар, это вообще-то дом фарисея, это здесь религиозные люди живут. Она на них даже не посмотрела. Встречались мы с вами, ребята. И вы мне сейчас будете что-то рассказывать. Она прошла мимо них, не обращая на них внимания. Она искала того, кто был в центре. В каком зале? Где он? И когда она увидела его где-то в углу, она ринулась сквозь толпу. Ей плевать хотелось на эти презрительные религиозные взгляды. Видала я вас. Мне нужен тот, кто в середине. Она упала, нарушая все абсолютно правила салонных встреч. Она упала перед ним. Она рыдала. Из ее глаз текли слезы. Она своими волосами вытирала ноги, целовала ему ноги. В любви нет страха. Любовь разрушит всякий контроль. Любовь достигает совершенства. Иисус смотрел на нее. И мне кажется, его сердце наполняло счастье. Вот мы встретились. Мы не могли встретиться там, но Дух Святой тебя сюда привел. И фарисей стоит и смотрит на эту картину. Они вообще ничего не понимают. Они полны ненависти, двуличные, лицемерные, грешные, полные дьяволов, бесов. И они еще контролируют Божью любовь и спасение людей. Тот, кто в нас, он больше того, кто в этом мире. И он думает, если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина прикасается к нему. Он как раз был пророк. И он как раз знал, какая женщина прикасается к нему. И он как раз знал, в чем она нуждается. И он знал, что ей было необходимо поменять статус. Место встречи изменить нельзя. Это середина, где всегда Иисус. Иисус – это центр. Если хочешь, чтобы в твоей жизни все поменялось, исцеление ли, прощение ли грехов, преображение ли или трансформация ли твоей личности, это происходит в центре. И он обращается к Симону и говорит, слушай, Симон, имею нечто сказать тебе. Он говорит, ну скажи, учитель. Представляете себе, Иисус читал мысли. Ты не успел подумать, а Иисус уже говорит, ой, неправильно думаешь. Он сам в себе подумал, он же не сказал Иисусу, если бы он был пророк. Иисус прочитал его мысли. И он говорит, послушай, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил их обоих и сказал, который из них больше возлюбит его. Симон отвечал, ну я думаю, что кому более простил. Он сказал, правильно ты рассудил. Какие умные разговоры. Господи, научи нас вот так разговаривать. Тонко, глубоко и по существу. Без лишней воды. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли эту женщину? Я пришел в дом твой, а ты воды мне на ноги не дал. Хотя у нас такие правила. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей оттерла, а ты целования мне не дал. А она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Ты нарушил абсолютно все правила гостеприимства. И ты еще судишь, что я что-то не так делаю. Вот этот человек грешный, он выполнил закон, который ты должен был выполнять. И ты ее судишь? За что? Ее статус поменяется. Она пришла сюда одним человеком, а уйдет отсюда другим человеком. Вот кто есть Иисус. Он меняет нас, он прощает грехи, он исцеляет наши недуги. Он не судит, он милует и благословляет. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому много прощается, а кому мало прощается, тот мало любит. И ей же сказал он, прощаются тебе грехи. И возлежащие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал, женщина, вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Я настолько трепещу, когда читаю эту историю. служение, попечительство, прощение грехов. Все это происходит на другом уровне. Ритуалы разные. Не обязательно куда-то выходить и что-то делать. Она здесь даже не каялась в грехах. Она ни одного слова, никакой молитвы не сказала: «Прости меня». Потому что слезы бывают иногда громче всяких слов. И каждая слеза, она имеет голос. Голос прощения. Голос, который взывает о милости. Прощаются тебе многие грехи твои. Иди, женщина, с миром. И представляете, вот этот весь, вот этот весь банкет, и уже фарисей пожалел, что пригласил Иисуса, потому что пригласи Иисуса, и он всегда будет в центре. Фарисей думал, что он хозяин дома, и он будет в центре. Ходи, что-то рассказывать, где что есть. Пригласи Иисуса, и все центры уйдут. Потому что Иисус будет в центре. И тот, кто будет в этом эпицентре, эти люди будут меняться. Когда я выхожу на эту сцену, когда я прихожу на конференцию, когда я оказываюсь на этой площадке, я до сих пор слежу внимательно за тем, чтобы не мы были в центре, чтобы в центре нашего поклонения, в центре нашей проповеди, в центре нашей молитвы был никто иной, как наш драгоценный Господь Иисус Христос. И послушайте меня внимательно, пасторы, лидеры, служители, до тех пор, пока Иисус Христос будет в центре твоего служения, в твоем служении будут происходить знамения и чудеса. Как только христоцентризм исчезает, и приходит на эту, вместо Иисуса приходят правила жизни, какие-то секреты, какие-то там приемы, ты сам чувствуешь, все меняется. Иисус есть жизнь. И нет другого имени, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Это драгоценное имя Иисуса Христа. Амин. Аллилуйя. Аллилуйя! Аллилуйя! Марка 5. И я думаю, что потом уже будем и завершать. Марка 5. 25-34. Иисус пошел за ним. С 22-го, если читать. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. И одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много претерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то я буду здорова». В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, извиняясь за его бестактность: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы увидеть ту, которая сделала это. Иногда даже бывает трафик в середине. когда приходит один и приходит одна. Но Господь настолько наш джентльмен, что говорит «Леди first». И Он служит этой женщине. Послушайте внимательно. Наш статус поменяется в середине. Яир хотел поменять ситуацию в своем доме. Иисус в центре, если тебе стыдно прийти в центр и публично перед всеми поклониться перед Ним, на какие чудеса ты можешь рассчитывать? Он говорит, кто постыдится меня перед народом, перед людьми, того я постыжусь перед Отцом моим Небесным. И Иаир был смелый, потому что он публично, будучи начальником синагоги, зная, что за это отлучают вообще-то. И он знает, что после этой встречи, после этого публичного поклонения мог лишиться работы. Он принимает решение, все равно плевать. Не будет зарплат, не работы. Зато дочь моя, она будет здорова. В любви нет страха. Но настоящая любовь изгоняет всякий страх. И он говорит, дочь моя при смерти, ты можешь? Конечно, пойдем. Пока шли, другой человек ныряет в эту середину. Женщина, которая 12 лет страдала, этой страшной, все продала, опустошилась. И она принимает решение, я не буду умирать в своих четырех стенах. На периферии я умру, я встану и я выступлю на середину, даже если у меня будет билет в один конец. Вот что такое вера. Это сознательно принять решение встать со своей периферии проклятой, где болезни, слезы, скорби. И я пойду туда, где Иисус. А где Иисус? Он всегда на середине. Место встречи изменить нельзя. И она тайком подошла к нему, чтобы никто не видел. Прикоснулась. И произошло чудо. Сила Божья от Иисуса исошла. И она исцелилась. Кровь остановилась. И она тихонечко хотела уйти. Но вдруг громкий голос остановил ее. Кто прикоснулся ко мне? Иисус стал искать, где же она? Где же она? И глаза их встретились. И она ему могла бы спеть. Не осуждай меня, Господь. 12 лет. Я так устала. Не осуждай меня, Господь. Перед соблазном я не устояла. Если чудо не для всех, если счастье – это лютый, подлый грех, прости, я этого не знала, что исцеление свое украла 12 лет. Ну разве это мало? Но Иисус, вызывая ее на середину, Он ее не осуждал. Он ее хотел поздравить. Он ее хотел поднять перед всей толпой и показать, что на середине происходят самые важные, ключевые чудеса жизни. И Он показал ее всем. И сказал, женщина, вера твоя спасла тебя. Вера твоя. Он это сказал той женщине. Он это сказал этой женщине. Что такое вера? Вера не отсиживаться на периферии и проклинать всех подряд. Вера – это, стиснув зубы, выйти из своего проклятого, одинокого дома и сказать, я пойду. Куда? На середину. Там поменяется мое здоровье. Там поменяется мой статус. Там Иисус, от которого исходила сила и исцеляла всех. От него исходила сила и приносила успех. И вот эта женщина такая счастливая, такая радостная, идет домой. А в это время приходят из дома Иаира, слуги говорят: начальник, не утруждай учителя, твоя дочь ушла. Иаир смотрит на Иисуса: мы опоздали? А Иисус говорит: нет, я никогда не опаздываю. Я могу задержаться, но я никогда не опаздываю. И он держал его за руку. Если Иисус согласился прийти в твой дом, поверь, твой дом на середине Божьей любви, Божьей благодати, Божьего спасения и Божьего исцеления. Иисус. В Нем красота. В Нем спасение. В Нем любовь. Иисус зашел в дом. Там был плач. Иисус всех выгнал. И сказал: на середине должны быть только верующие. Середина для веры. Есть вера — приходи на середину. Нет веры — идите куда-нибудь в другое место. Одни только родители остались. Какая трогательная картина. Он берет за руку, говорит: девица, тебе говорю, встань. Это вам не просто сухую руку протянуть. Это вам не просто встань, возьми постель твою, ходи. Мертвому человеку, он говорит. И мертвые, находящиеся в гробах, услышав глас Сына Божьего, они встанут и пойдут. Он Лазарю мертвому говорил. Вы знаете, Иисус со всеми разговаривает. И с живыми, с отсохшими конечностями, и с мертвыми. И блажен человек, который слышит голос Божий и повинуется. И эта девочка встала. Ох, потянулась. И он так ее обнял, отдал ее родителям. Говорит: накормите, она долго не кушала. У нее аппетит. А аппетит говорит о том, что организм здоров. Давайте полюбим его больше всего на свете. Давайте изменим свое отношение к нему. Мы утром сегодня говорили о горе преображения. Не привыкайте к нему. Он другой. И он кому-то сегодня вечером говорит: есть из сидящих здесь людей, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. А Царство Божие – это преображенный Иисус Христос, в руках которого власть, авторитет, помазание, любовь, свобода. Аминь. Давайте закроем глаза и помолимся и скажем: Иисус, я хочу знать Тебя. Я выхожу в середину, я хочу быть с Тобою, я хочу идти за Тобою. Ты сказал, что овцы мои слушают голоса моего и за другими не идут. Дай мне слышать голос Твой и не идти за чужими.